Мисс Моррисон оказалась воздушным созданием с белокурыми волосами и застенчивым взглядом. Но ей ни в коем случае нельзя было отказать ни в уме, ни в здравом смысле. Выслушав меня, она задумалась, потом повернулась ко мне с решительным видом и сказала мне следующие замечательные слова. «Я дала миссис Баркли слово никому ничего не говорить, а слово надо держать», — сказала она. «Но если я могу ей помочь, когда против нее выдвигается такое серьезное обвинение, а она сама, бедняжка, не способна защитить себя из-за болезни, то, я думаю, мне будет простительно нарушить обещание. Я расскажу вам абсолютно все, что случилось с нами в понедельник вечером. Мы возвращались из церкви на Уотт-стрит примерно без четверти девять. Надо было идти по очень пустынной улочке Хадсон-стрит. Там на левой стороне горит всего один фонарь, и когда мы приближались к нему, я увидела сильно сгорбленного мужчину, который шел нам навстречу с каким-то ящиком, висевшим через плечо. Это был калека, весь скрюченный с кривыми ногами. Мы поравнялись с ним как раз в том месте, где от фонаря падал свет. Он поднял голову, посмотрел на нас, остановился как вкопанный и закричал душераздирающим голосом. «О, Боже! Ведь это же Нэнси!» Миссис Баркли побелела, как мел, и упала бы, если бы это ужасное существо не подхватило ее. Я уже было хотела позвать полицейского, но, к моему удивлению, они заговорили вполне мирно. «Я была уверена, Генри, все эти 30 лет, что тебя нет в живых», — сказала миссис Баркли дрожащим голосом. «Так оно и есть». Эти слова были сказаны таким тоном, что у меня сжалось сердце. У несчастного было очень смуглое и сморщенное, как печеное яблоко, лицо, совсем седые волосы и бакенбарды, а сверкающие его глаза до сих пор преследуют меня по ночам. «Иди домой, дорогая, я тебя догоню», — сказала миссис Баркли. «Мне надо поговорить с этим человеком наедине. Бояться нечего». Она бодрилась, но по-прежнему была смертельно бледна, и губы у нее дрожали. Я пошла вперед, а они остались. Говорили они всего несколько минут. Скоро миссис Баркли догнала меня, глаза ее горели. Я обернулась. Несчастный калека стоял под фонарем и яростно потрясал сжатыми кулаками, точно он потерял рассудок. До самого моего дома она не произнесла ни слова, и только у калитки взяла меня за руку и стала умолять никому не говорить о встрече. «Это мой старый знакомый, ему очень не повезло в жизни», — сказала она. Я пообещала ей, что не скажу никому ни слова. Тогда она поцеловала меня и ушла. С тех пор мы с ней больше не виделись. Я рассказала вам всю правду. Если я скрыла ее от полиции, так это только потому, что не понимала, какая опасность грозит миссис Баркли. Теперь я вижу, что ей можно помочь, только рассказав все без утайки. Вот что я узнал от мисс Моррисон. Как вы понимаете, Уотсон, ее рассказ был для меня лучом света во мраке ночи. Все прежние разрозненные факты стали на свои места, и я уже смутно предугадывал истинный ход событий. Было очевидно, что я должен немедленно разыскать человека, появление которого так потрясло миссис Баркли. Если он все еще в Олдершоте, то сделать это было нетрудно. Там живет не так уж много штатских, а калека, конечно, привлекает себе внимание. Я потратил на поиски день и к вечеру нашел его. Это Генри Вуд. Он снимает квартиру на той самой улице, где его встретили дамы. Живет он там всего 5-й день. Под видом служащего регистратуры я зашел к его квартирной хозяйке, и та выболтала мне весьма интересные сведения. По профессии этот человек фокусник. По вечерам он обходит солдатские кабачки и дает в каждом небольшое представление. Он носит с собой в ящике какое-то животное. Хозяйка очень боится его, потому что никогда не видела подобного существа. По ее словам, это животное участвует в некоторых его трюках. Вот и все, что удалось узнать у хозяйки, которая еще добавила, что удивляется, как он такой изуродованный, вообще живет на свете, и что по ночам он говорит иногда на каком-то незнакомом языке. А две последние ночи, она слышала, он стонал и рыдал у себя в спальне. Что же касается денег, то они у него водятся, хотя в задаток он дал ей, похоже, фальшивую монету. Она показала мне монету. Это была индийская рупия. Итак, мой дорогой друг, вы теперь точно знаете, как обстоит дело и почему я просил вас поехать со мной. Очевидно, что после того, как мы расстались с этим человеком, он пошел за ними следом, что он наблюдал за ссорой между мужем и женой через стеклянную дверь, что он ворвался в комнату, и что животное, которое он носит с собой в ящике, каким-то образом очутилось на свободе. Все это не вызывает сомнений, но самое главное, он единственный человек на свете, который может рассказать нам, что же, собственно, произошло в комнате.
— И вы собираетесь расспросить его?
— Безусловно. — Но в присутствии свидетеля. — И этот свидетель — я. — Если вы будете так любезны. Если он все откровенно расскажет, то и хорошо. Если же нет, нам ничего не останется, как требовать его ареста.
Но почему вы думаете, что он будет еще там, когда мы приедем?
Можете быть уверены. Я принял некоторые меры предосторожности. Возле его дома стоит на часах один из моих мальчишек с Бейкер-стрит. Он вцепится в него, как клещ, и будет следовать за ним, куда бы он ни пошел. Так что мы встретимся с ним завтра на Хадсон-стрит. Ну, а теперь... Ох, с моей стороны было бы преступлением, если бы я сейчас же не отправил вас спать. Мы прибыли в городок, где разыгралась трагедия, ровно в полдень, и Шерлок Холмс сразу же повел меня на Хадсон-стрит. Несмотря на его умение скрывать свои чувства, было заметно, что он едва сдерживает волнение, да и сам я испытывал полуспортивный азарт, то захватывающее любопытство, которое я всегда испытывал, участвуя в расследованиях Холмса. «Это здесь», — сказал он, свернув на короткую улицу, застроенную простыми двухэтажными кирпичными домами. «А вот и Симпсон. Послушаем, что он скажет».
«Он в доме, мистер Холмс», — крикнул, подбежав к нам мальчишка.
«Прекрасно, Симпсон», — сказал Холмс и погладил его по голове. «Пойдемте, Уотсон. Вот его дом». Он послал свою визитную карточку с просьбой принять его по важному делу, и немного спустя мы уже стояли лицом к лицу с тем самым человеком, ради которого приехали сюда. Несмотря на теплую погоду, он льнул к пылавшему камину, а в маленькой комнате было жарко, как в духовке. Весь скрюченный, сгорбленный, человек этот сидел на стуле в невообразимой позе, не оставлявшей сомнений, что перед нами калека. Но его лицо, обращенное к нам, хотя и было изможденным и загорелым до черноты, носило следы красоты замечательной. Он подозрительно посмотрел на нас желтоватыми, говорящими о больной печени, глазами и, молча, не вставая, показал рукой на два стула.
Я полагаю, что имею дело с мистером Генри Вудом, недавно прибывшим из Индии, — вежливо спросил Холмс. Я пришел по небольшому делу, связанному со смертью полковника Баркли.
— А какое я имею к этому отношение?
— Вот это я и должен установить. Я полагаю, вы знаете, что если истина не откроется, то миссис Баркли, ваш старый друг, предстанет перед судом по обвинению в убийстве. Человек вздрогнул.
— Я не знаю, кто вы, — закричал он, — и как вам удалось узнать, что вы знаете? Но клянетесь ли вы, что сказали правду?
— Конечно. Ее хотят арестовать, как только к ней вернется разум.
— Господи! А вы сами из полиции?
— Нет.
— Тогда какое же вам дело до всего этого?
— Стараться, чтобы свершилось правосудие. Это долг каждого человека.
— Я даю вам слово, что она невиновна.
— В таком случае виновны вы.
— Нет, я невиновен.
Тогда кто же убил полковника Баркли?
Он пал жертвой самого провидения. Но знаете же, если бы я вышиб ему мозги, что в сущности я мечтал сделать, то он только получил бы по заслугам. Если бы его не поразил удар от сознания собственной вины, весьма возможно, что я бы сам обогрел руки его кровью. Хотите, чтобы я рассказал вам все, как было? Ну, а почему бы не рассказать? Мне стыдиться нечего. Дело было так, сэр. Вы видите, спина у меня совсем горбатая, как у верблюда, а ребра все срослись в кривь и в кость. Но было время, когда капрал Генри Вуд считался одним из первых красавцев в 117-м пехотном полку. Мы тогда были в Индии, стояли лагерем возле городка Пхарти. Баркли, который умер на днях, был сержантом в той роте, где служил я. А первой красавицей полка, да и вообще самой чудесной девушкой на свете, была Нэнси Дэвой, дочь сержанта-знаменщика. Двое любили ее, а она любила одного. Вы улыбнетесь, взглянув на несчастного калеку, скрюченного у камина, который говорит, что когда-то он был любим за красоту. Но хотя я и покорил ее сердце, отец ее хотел, чтобы она вышла замуж за Барклия. Я был ветреный малый, отчаянная голова, а он имел образование и уже был намечен к производству в офицеры. Но Нэнси была верна мне. И мы уже думали пожениться, как вдруг вспыхнул бунт, и страна превратилась в ад кромешный. Нас осадили в Пхарти. Наш полк, полубатарею артиллерии, роту сикхов и множество женщин и всяких гражданских. 10 000 бунтовщиков стремились добраться до нас с жадностью свора терьеров, окруживших клетку с крысами. Примерно на вторую неделю осады у нас кончилась вода, и было сомнительно, что мы могли снестись с колонной генерала Нила, которая отступала вглубь страны. В этом было наше единственное спасение, так как надежды пробиться со всеми женщинами и детьми не было никакой. Тогда я вызвался пробраться сквозь осаду и известить генерала Нила о нашем бедственном положении. Мое предложение было принято. Я посоветовался с сержантом Барклием, который, как считалось, лучше всех знал местность, и он объяснил мне, как лучше пробраться через линии бунтовщиков. В тот же вечер в 10 часов я отправился в путь. Мне предстояло спасти 1000 жизней, но в тот вечер я думал только об одной. Мой путь лежал по руслу пересохшей речки, которая, как мы надеялись, скроет меня от часовых противника. Но только я ползком одолел первый поворот, как наткнулся на 6 бунтовщиков, которые, притаившись в темноте, поджидали меня. В то же мгновение удар по голове оглушил меня. Очнулся я у врагов, связанный по рукам и ногам. И тут я получил смертельный удар в самое сердце. Прислушавшись к разговору врагов, я понял, что мой товарищ, тот самый, что помог мне выбрать путь через вражеские позиции, предал меня, известив противника через своего слугу-туземца. Стоит ли говорить, что было дальше? Теперь вы знаете, на что был способен Джеймс Баркли. На следующий день подоспел на выручку генерал Нил, и осада была снята. Но, отступая, бунтовщики захватили меня с собой. И прошло много-много лет, прежде чем я снова увидел белые лица. Меня пытали, я бежал, меня поймали и снова пытали. Вы видите, что они со мной сделали. Потом бунтовщики бежали в Непал, и меня потащили с собой. В конце концов я очутился в горах за Дарджилингом. Но горцы перебили бунтовщиков, и я стал пленником горцев, покуда не убежал. Путь оттуда был только один на север, и я оказался у афганцев. Там я бродил много лет и, в конце концов, вернулся в Пенджаб, где жил по большей части среди туземцев и зарабатывал на хлеб, показывая фокусы, которым я к тому времени научился. Зачем было мне, жалкому калеке, возвращаться в Англию и искать старых товарищей? Даже жажда мести не могла заставить меня решиться на этот шаг. Я предпочитал, чтобы Нэнси и мои старые друзья думали, что Генри Вуд умер с прямой спиной и не хотел предстать перед ними похожим на обезьяну. Они не сомневались, что я умер, и мне хотелось, чтобы они так и думали. Я слышал, что Баркли женился на Нэнси, и что он сделал блестящую карьеру в полку, но даже это не могло вынудить меня заговорить. Но когда приходит старость, человек начинает тосковать по родине. Долгие годы я мечтал о ярких зеленых полях и живых изгородях Англии, и я решил перед смертью повидать их еще раз. Я скопил на дорогу денег, и вот поселился здесь среди солдат. Я знаю, что им надо, знаю, чем их позабавить, и заработанного вполне хватает мне на жизнь.
— Ваш рассказ очень интересен, — сказал Шерлок Холмс. — О вашей встрече с миссис Баркли и о том, как вы узнали друг друга, я уже слышал. Как я могу судить, поговорив с миссис Баркли, вы пошли за ней следом и стали свидетелем ссоры между женой и мужем. В тот вечер миссис Баркли бросила в лицо мужу обвинение в совершенной когда-то подлости. Целая буря чувств кипела в вашем сердце. Вы не выдержали, бросились к дому и ворвались в комнату.
Да, сэр, все именно так и было. Когда он увидел меня, лицо у него исказилось до неузнаваемости. Он покачнулся и тут же упал на спину, ударившись затылком о каминную решетку. Но он умер не от удара. Смерть поразила его сразу, как только он увидел меня. Я это прочел на его лице. Так же просто, как читаю сейчас вот ту надпись над камином. Мое появление было для него выстрелом в сердце.
А потом Нэнси потеряла сознание. Я взял у нее из руки ключ, думая отпереть дверь и позвать на помощь. Вложив ключ в скважину, я вдруг сообразил, что, пожалуй, лучше оставить все как есть и уйти, ведь дело очень легко может обернуться против меня, и уж во всяком случае секрет мой, если бы меня арестовали, стал бы известен всем. В спешке я опустил ключ в карман и, ловя Тедди, который успел взобраться на портьеру, потерял палку. Сунув его в ящик, откуда он с каким-то образом улизнул, я бросился вон из этого дома со всей быстротой, на какую были способны мои ноги.
— Кто этот Тедди? — спросил Холмс.
Горбун наклонился и выдвинул переднюю стенку ящика, стоявшего в углу. Тотчас из него показался красивый красновато-коричневый зверек, тонкий и гибкий, с лапками горностая, с длинным тонким носом и парой самых прелестных глазок, какие я только видел у животных. — Это же мангуст! — воскликнул я.
— Да, — кивнув головой, сказал горбун. — Одни называют его мангустой, а другие — фараоновой мышью. — Змеелов! Вот как зову его я. Тедди замечательно быстро расправляется с кобрами. У меня есть одна, у которой вырваны ядовитые зубы. Тедди ловит ее каждый вечер, забавляя солдат. — Есть еще вопросы, сэр?
— Ну что ж, возможно, мы еще обратимся к вам, но только в том случае, если миссис Барклей придется действительно туго.
— Я всегда к вашим услугам.
Если же нет, то вряд ли стоит ворошить прошлую жизнь покойного, как бы отвратителен ни был его поступок. У вас, по крайней мере, есть то удовлетворение, что он 30 лет мучился угрызениями совести.
— А это, кажется, майор Мерфи идет по той стороне улицы. До свидания, Вуд. Хочу узнать, нет ли каких новостей со вчерашнего дня.
Мы догнали майора, прежде чем он успел завернуть за угол.
— А, Холмс, — сказал он, — вы уже, вероятно, слышали, что весь этот переполох кончился ничем.
— Да. Но что же все-таки выяснилось?
Медицинская экспертиза показала, что смерть наступила от апоплексии. Как видите, дело оказалось самое простое.
— Да, проще не может быть, — сказал, улыбаясь, Холмс. — Пойдемте, Уотсон, домой. Не думаю, чтобы наши услуги еще были нужны в Олдершоте.
— Но вот что странно, — сказал я по дороге на станцию. Если мужа звали Джеймсом, а того несчастного Генри, то при чем здесь Давид?
Мой дорогой Уотсон, одно это имя должно было бы раскрыть мне глаза, будь я тем идеальным логиком, каким вы меня любите описывать. Это слово было брошено в упрек.
В упрек?
Да. Как вам известно, библейский Давид то и дело сбивался с пути истинного и однажды забрел туда же, куда и сержант Джеймс Барклей. Помните то небольшое дельце Сурии и Версавии? Согласно библейской легенде, израильско-иудейский царь Давид, чтобы взять себе в жены Версавию, жену военачальника Урии, послал его на верную смерть при осаде города Равы. Боюсь, я изрядно подзабыл Библию, но если мне не изменяет память, вы его можете найти в первой или во второй книге царств.